Страница 355. Глава 2. Литература революции и возвращение к реализму. Перерыв в существовании литературы. Затрудненность жизни писателя-профессионала. Уход и эмиграция старых писателей и старших символистов. Колебания младшего поколения. Переход Брюсова, Блока. Позиция Горького. Притязание Маяковского и футуристов на власть. Бесплодие и провал футуризма. Имажинизм, его эпигоны. Другой претендент на власть – пролеткульт. Универсальность его задач и возражения Ленина. Третий претендент на власть – кузница. Поворотный момент 1921 года. Появление старых писателей. Серапионовы братья. Первый компромисс – попутчики. Эволюция в пролетарском лагере. Формалисты и Переверзев, Лев, конструктивисты, напостовцы. Их претензии, Октябрь, Молодая гвардия, ВАП. Сопротивление Воронского и поддержка его Троцким, Бухариным, Луначарским. Решение партии 1924-25 годов. Третий период. Развенчание Переверзева. Литературная позиция Раппа. Живой человек, психологизм, учеба у классиков. Протест левого меньшинства напостовцев против большинства налитпостовцев. Безыменский против Лебединского. Командировка в колхозы и очерки коллективизации. Тематика советской литературы, ее три периода. Война внешняя и гражданская у попутчиков и пролетарских писателей. Перемена настроений у Пельника и Всеволода Иванова. Артем Веселый и Бабель. Фурманов, Леонов, Шолохов. НЭП и переход к бытовизму и психологии. Цемент Гладкова, разгром Фадеева. Половая распущенность, Малашкин, Гумилевский и другие. Вопросы семьи и семейные драмы, Карпов, Степной, Семенов, Лебединский и другие. Интеллигенция и новые лишние люди. Федин, Олеша. Партия, Лебединский и другие. Комсомол, Огнев. Новые заказы, литература крестьянских писателей. Отношение Октябрьской революции к литературе и искусству должно было, конечно, быть совершенно иным, гораздо более сложным, чем отношение к церкви и религии. Правда, и здесь, как увидим, были попытки начисто отрицать искусство и сводить литературу к технике. Объявлял же один писатель, что искусство, подобно религии, есть опиум для народа. И писал же один пролетарский поэт, Чужак, что искусство, подобно классам и государству, перестанет существовать в будущем социалистическом строе после того, как насытит жизнь до отказу. Но мы увидим, что ни правительство, ни писатели эпохи Октября не остановились на этого рода идеологии. Если, тем не менее, в первое время после победы большевиков литература как будто вдруг куда-то исчезла, тогда как религия и церковь, напротив, вовсе не были затронуты переворотом, то это объясняется различием социальных слоев, в которых жило и действовало то и другое, крутым изменением условий, при которых вообще может существовать литература, а также и тем характером особой утонченности, который приобрела литература в поколении 90-х и 900-х годов. Страница 356-я. Эта литература, так же, как и пережитки литературы, ей предшествовавшей, потеряли, если выражаться терминами официального марксизма, как потребительский, так и производственный базис своего существования. Другими словами, был растрепан, разбит и в значительной степени сметен тот культурный класс, который поставлял потребителей, то есть читателей, литературных произведений. Буржуазный читатель исчез или ему было не до литературы, а новый читатель еще не появился. С другой стороны, обстановка гражданской войны была такова, что и производитель, то есть писатель, потерял возможность, если не писать, то пускать в оборот продукты своего творчества. Печататься было негде. И литературные круги отчасти вернулись к тем формам интимного общения, которые знакомы нам по литературным салонам 40-х годов XIX века или еще раньше по литературному производству для самих себя, для собственного увеселения писателей времен Елизаветы и Екатерины II. Литературные произведения читались друзьями в тесном кружке или продавались в книжной лавке в виде авторских автографов. Другой средой для проявления литературного творчества, менее интимной, сделалось, как увидим, кафе-кабаки. Но этого рода устная или эстрадная литература требовала особого ударного стиля, недоступного старым писателям. Такова была обстановка первых годов советской литературы, которая сама по себе объясняет отход от литературной деятельности писателей предыдущей эпохи даже даже независимо от их отношения к совершившимся фактам. Прибавим к указанному еще крайнюю затрудненность существования при новых условиях для людей писательской профессии, необходимость сосредоточить все усилия на получение в очередь уменьшенного для интеллигентов пайка, на добывание дополнительного пропитания и одежды на тайном рынке. Помимо голодания, недоедания, непривычных физических усилий, нужно вспомнить еще о зимнем отсутствии тепла и отопления, о холоде, о жизни в шубах, парализовавшей творческие способности в еще большей степени, чем голод. Эти условия жизни были более или менее одинаковы для всех, за очень немногими счастливыми исключениями для ближайших сотрудников власти. Но они, конечно, отягчались еще более для тех, кто не хотел или не умел скрывать своего принципиального отрицательного отношения к новым господам, которые тогда оказались недолговечными обладателями власти. В такое отношение, естественно, стали прежде всего представители старой литературы, эпигоны классического периода и народнической идеологии. Страница 357. Романтики 90-х годов, как мы упоминали, были многими перекрестными нитями, идейными и личными, связаны со своими сверстниками из победившего лагеря. Не так давно еще многие из них печатались в общих журналах или в книжках знания и в шиповнике. Здесь, таким образом, дифференциация между приемлющими и неприемлющими новый режим произошла не сразу. Многие пережили период колебаний, прежде чем встать на ту или другую сторону. Немногим удалось остаться нейтральными в те годы, когда по обе стороны баррикады вошло в силу правило военного положения «кто не с нами, тот против нас». Как же при всех условиях распределились наличные силы русской литературы? Естественно, что писатели, вполне сложившиеся, связанные с прежней социальной средой и не желавшие мириться с новым положением, первые отошли и по большей части эмигрировали за границу. Здесь прежде всего следует назвать Бунина, последнего певца дворянской усадьбы, Куприна, неисправимого живописца исчезнувшего быта, Леонида Андреева, не вынесшего противоречий новой литературной гримасы, Шмелева, лично ушибленного революцией и мстящего ей всей силой своей страсти и ненависти. Я называю только крупнейшие имена этой категории. Отошли сразу или постепенно эмигрировали и корифеи следующего романтического периода, старшие символисты, потревоженные в своих созерцаниях и рифмотворчестве грубой действительностью. Мережковский, Гиппиус, Минский, Игорь Северянин, Ремезов, Марина Цветаева — поэт Мигов Бальмонт, объявивший себя революционером в 1905 году и спрашивавший еще в 1918 году, революционер я или нет, а в 1922 году издавший «Песню рабочего молота», в конце концов почувствовал несозвучность своей лирики с новыми песнями момента и вернулся на более свойственную ему позицию. «Людей родных мне далеко страдания, чужда мне вся земля с борьбой своей». Из писателей младшего поколения временно отошли и пробовали за границей Алексей Толстой 1919-23 годы и Андрей Белый осень 1921-го, осень 1923 годов, руководясь более житейскими, чем идейными соображениями. Оба вернулись в Россию, понадеявшись на НЭП. Среди писателей этого последнего поколения и этого типа и прошла главная раздельная черта между ушедшими и оставшимися. Примечание первое. Всех эмигрировавших за границу писателей Владиславлев насчитывает до 38. По происхождению он классифицирует их так: из дворянской и дворянско-помещичьей среды 22, из купеческой среды 6, из разночинцев 7, среда не установлена 3. Всего он насчитывает в последние трехлетия перед войной 1912-14 годов около 300 имен писательского актива, в том числе несколько десятков основного ядра. По его же подсчету, за годы революции выступило, по-видимому, до 1000 человек, в числе которых он считает сотни творящих литературу. Второе издание книжки Лидина «Писатели» 1928 год дает автобиографию одних прозаиков, и список далеко не полон. Конец первого примечания. Страница 358. Из старого поколения, собственно, один Серафимович в 1863 году сразу и решительно в первые же дни примкнул к «Октябрю», а впечатление, произведенным этими первыми перелетами в литературных кругах, можно судить потому, что Серафимовича формально исключили из дружеского кружка, собиравшегося в Москве по средам. Переход Вересаева, в сущности, не был даже переходом, ибо он давно уже примкнул к марксистам и находился в близких и разнообразных отношениях с рабочими и революционной молодежью. Несколько труднее это было для Валерия Брюсова, но уже в 1910 году начался его возврат из пустыни к людям, и он сделался урбанистом. «Люблю большие дома из стали и стекла», — писал он, покинув полутемные лавки и амбары и от Верлена перейдя к Вернхорну. Перед городскими грохотами принял другой вид и апокалиптический призрак смерти. Предсказания пришествия грядущих гуннов начались уже с 1905 года. Подобно Блоку, Брюсов приветствовал их. «Бесследно все сгибнет, быть может, что ведомо было одним нам, но вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном». После октября Брюсову оставалось со свойственной ему гибкостью и рассудочностью сделать над собой последние усилия, неудовлетворенные и неуклюже, по отзыву Луначарского. Он вступил в 1919 году в партию большевиков и занял ряд мест заведующего художественным отделом главпрофобра, члена Государственного ученого совета, ректора Высшего литературно-художественного института и так далее.